Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Друзья, здравствуйте. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время у нас программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И вместе с нами сегодня, хотел сказать, постоянная участница наших программ. Но
мы желали бы, чтобы она была более постоянной.
Более постоянной. Мы сейчас считали, я говорю, полгода, наверное, не было Ксении Сергазиной. Она говорит, нет, мы вообще еще до ковида. До последний раз здесь встречались. Вот ковид стал таким водоразделом, что, кажется, он вот достаточно длительно, но он нас всех запер в дома, поэтому кажется, что все, что было до него, вроде относительно и недавно.
Это правда.
И все, что было до него, это какая-то вот до новой эры, да?
Да, 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 да. Да, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мне кажется, к сегодняшней нашей передаче нужно небольшое такое предисловие. Наши постоянные слушатели, я надеюсь, у нас такие есть, и мы им очень благодарны, наверное, помнят о том, что наш музей и исследовательский центр ежегодно проводит в рамках международных рождественских чтений конференцию. Но помимо этой конференции, которая посвящена такой повседневной жизни верующих людей в Советском Союзе, у нас еще есть семинар, который предназначен для более узкого круга участников. Более или менее этот круг постоянный. Ксения частый, ну, то есть Ксения постоянный участник этого семинара как раз. И некоторое время назад она сделала доклад, который нам всем показался очень интересным, и мы сразу решили, что так или иначе мы вас с ними тоже, с этим докладом, с этими материалами хотим тоже познакомить. Этот доклад был посвящен дневникам учителя, жителя Загорска Михаила Федоровича Саввина.
Он даже не загорский житель, скорее, он житель окрестностей Загорска.
Да, ну вот загорские реалии в его дневнике представлены очень полно и очень интересно. Он такой человек скрупулезный, ответственный, все записывал очень подробно. Эти тетради, Ксения, насколько я понимаю, такие многотомные, да, сколько там получается их?
Там огромное количество. В ЦГАМО довольно большой его личный фонд, и там хранится
большое
множество тетрадей. Центральный государственный архив Московской области.
Спасибо. Вот. И на конференции, которая прошла недавно, Алексей Пичугин сделал, в свою очередь, доклад. Как назывался он точно, тему, скажи, пожалуйста.
Мы вместе с тобой
вырабатывали
ее, тему. Да, вот у меня текст перед глазами, а названия нет. «Предпоследние попы. Образ священнослужителя в личных дневниках времен хрущевской антирелигиозной кампании».
Да, ну, «Предпоследние попы», это мы, потому
это
что...
Это Ксения придумала.
Да, мы дали такое название, потому что ясно, что Никита Сергеевич, он обещал показать последнего попа.
В
80-м году, то есть, стало быть, те священнослужители, о которых речь идет в дневниках конца 50-х, начала 60-х годов, это предпоследние попы. Вот. И вот совокупив две эти темы, мы подумали, что было бы интересно вообще поговорить об образе церкви и священнослужителей, и верующих людей вообще в дневниках внешних, в основном внешних людей этой эпохи, потому что уже выросло поколение, которое всю свою жизнь находилось вне церкви. Или, как, например, Михаил Федорович Саввин, герой Ксении, отошел от церкви уже очень давно, будучи рожден в традиционной крестьянской такой семье, будучи крещен, но пойдя своей дорогой. Итак, с чего начнем? Мне кажется, как раз...
Ну, тут и хронологически с Михаила Федоровича
надо начинать. Давайте несколько слов о нем и о его дневниках.
Ну, с чего начать? Он родился в 899 году. Родился в деревне Машиной. Это... Теперь это Щелковский район Московской области. Тогда это была деревня, которая не так далеко была от Сергиева Посада, как сейчас, потому что сейчас там полигон, а в то время буквально там 25-30 километров ходили пешком прекрасно в Лавру и там покупали, что-то на базаре продавали. В общем, это была всегда такая близкая окрестность.
То есть эта деревня тяготела к Сергиеву Посаду.
Да-да-да, там даже проходит такая тропочка преподобного, они называют. Вот такая дорожка, по которой традиционно паломники
проходила.
Ходили в Лавру.
А сейчас же есть дорога в Лавру. Она, видимо, там полигон действительно как-то
сейчас
одевает.
Сейчас скорее по Ярославке она идет.
Ну, где-то вдоль она, я знаю, что уходит куда-то в лес, там достаточно далеко, потом возвращается.
Да, а это скорее вот если от Щелковского шоссе заходить.
А.
Поэтому там, в общем, близко.
То есть семья была крестьянская, обычная крестьянская семья.
Да, довольно большая, крестьянская, они общались, и такие крестьянские мотивы в дневниках долго сохраняются. Например, он все-таки, Михаил Федорович, время считает, называя церковные праздники, с одной стороны, а с другой стороны, упоминая, что в деревне в этот момент происходит, вот там посев
то есть
или
такой,
еще что-то.
То есть такое вот это именно как раз крестьянское сознание, сопряженность всей жизни вот этого сельскохозяйственного календаря с церковным годовым кругом.
Да, да. И он говорит, в какой-то момент он пишет дату, а он очень скрупулезно пишет. Он пишет дату, время записи, в каком он состоянии, погоду на улице, в общем, очень внимательно здесь, и говорит, в деревне, наверное, сено собрали. То есть у него вдруг сразу отсылки к своему прошлому, к какому-то настоящему, возможно. Это интересно каждый раз. И, кстати, для него, мне кажется, его такая ранняя церковность тоже важна, потому что он, кроме церковных праздников, он вдруг упоминает какие-то выражения, ну, явно либо из учебника закона Божьего, либо библейские, которые у него на слуху. Вдруг он говорит, ну, например, не знаю, по воле Божьей он, конечно, не может сказать, но что-то близкое вполне у него бывает.
То есть,
воля твоя, не Божия, но человек, он иногда говорит, например.
Ага. То есть мы можем предположить, или, может быть, мы знаем точно, что первоначальное образование он получил в церковно-приходской
школе. Да, это очевидно, конечно.
То есть вот эти четыре класса у него были,
да,
с законом Божьим и часословом.
И он даже пишет, как он разуверился. Он пишет, что он поступил в педагогическое училище в какой-то момент, и, слушая вот тамошние лекции, в какой-то момент он понял, что время изменилось, и теперь он тоже как бы живет новой жизнью. То есть он даже рубеж проводит этот.
А в училище он уже поступает в новое время, после 17-го года.
Конечно.
Да, то есть революция как раз приходится на период его становления. Он молодой человек, ему 18 лет. Слушай, а был ли он красноармейцем?
А, кстати, я не знаю. Я знаю, что есть его воспоминания о Второй мировой, а вот насколько его задел...
Мне кажется, что он, так как он был работником, как бы тогда, наверное, сказали, педагогического фронта, да, воспитательного, он избежал призыва, поскольку его сразу отправляли, нужно время, когда нужны были ликбез, да, нужны были сельские учителя, он всю жизнь же и был сельским учителем.
Да,
например,
конечно. Да,
он там кочевал из одного села под Сергиевым Посадом,
в
Загорском,
другого. Мне кажется, что он немножко успел поработать на фабрике в какие-то ранние годы, еще до того, как поехал учиться, а потом уже поехал учиться. Вот так на Фряновской,
да,
вольно-предельной.
Прежде чем мы уже так перейдем к самим дневникам, как ты нашла их? Вот, мы говорим Савин, мы его сразу вывели на авансцену, но мы ничего не сказали об обретении этих
И это
дневников.
Была, в общем, случайная история. Я знакома с его племянницей. По такой церковной линии мы вместе входили в приход в Маврино, и в какой-то момент, зная, что мы с Петром Георгиевичем Чистяковым пишем книгу о Фрянове, она принесла нам две тетрадки и сказала, что вот мне досталось от моего родственника, посмотрите, может быть, вам эти документы будут как-то полезны, потому что там подробно пишет и про наши окрестности, и про Лавру, и действительно так и есть. А потом, через несколько лет уже, довольно случайно, в местном музее Фряновском оказалось, что и там есть еще две тетради, которые музей не берет в фонд, а решил от них как-то, в общем, избавиться. И я их тоже забрала. И еще через пару лет мы обнаружили, что, оказывается, это не все собрание, что большая часть дневников хранится как раз в архиве. Но в тот момент мы еще не знали, и казалось, что... Ну, понятно было, да, что это какая-то часть архива, и было непонятно, что с другими, потому что детей Михаила Федоровича не было. Он жил со своей женой, с ее сестрой. После его смерти дом достался родственникам жены.
Тоже непонятно, когда он умер.
Да, непонятно, когда он умер. Ну, это начало 80-х, скорее всего.
В интернете есть дата 77-й год, но есть более старшие дневники, более поздние.
Да, да, в архиве последний написано не раньше 80-го. Вот 79-80-й. Mm-hmm. Самое последнее. И, в общем, казалось, что это все утрачено навсегда, и было очень грустно. И потом вдруг в ЦГАМО мы увидели на стендах выставку, знакомый почерк мы увидели. И оказалось, что да, есть большой фонд, и там есть и военные, и даже, как ни странно, воспоминания о детстве там какие-то есть. Я не видела их пока.
То есть ты работаешь вот с теми тетрадями, которые у тебя в руках.
Да.
До тех тетрадей, которые находятся в ЗГАМО, ты еще не добралась. Но именно существует такая надежда.
Ну, там их очень много. Я хочу издать, конечно, эти четыре, а потом сдать их туда же в архив, чтобы собрание было полным. Такая идея.
Я так понимаю, что в Прожит как раз они-то что-то из ЗГАМО брали.
Думаю, да.
Потому что, ну, вот я сейчас смотрю на Прожит, есть там совсем немного его дневников, они все за 20-й год, 25, 26, 27, ну, до 29-го, в общем. И вот здесь как раз это они брали в ЦГАМО, здесь туда ссылка приведена, но, естественно, они там взяли только самую-самую-самую там маленькую часть.
Ну, потому что непонятно, как публиковать. Хочется прям целиком давать корпус, потому что он подробно пишет все, как он проснулся, какая погода, как он пошел в магазин, сколько он купил хлеба, сколько он заплатил в копейках, как он вернулся, переодевался он или нет, что он читает в газетах, что он подробно пересказывает содержание фильмов, книг, прочитанных заметок. И это, конечно, очень большой массив информации, важный. А с другой стороны, надо же как-то разделять, что-то выбирать отдельно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что это программа «Светлый вечер» и совместная сегодня, как всегда, по четвергам с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Сегодня в гостях у нас Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ.
Ну и вот говоря о церковной реальности, какое отражение она находит в его дневниках, в дневниках советского просвещенца, да, деятеля образования. Он же учителем начальных классов был, да? Вот. Как это предстаёт?
Ну, знаешь, прежде всего, он, конечно, понимает, он перебирается в Загорск в 60-м году, и он понимает, что Лавра – это такое, ну, градообразующее, что ли,
предприятие,
да? Структура такая. Поэтому он каждый раз про нее пишет. И на все церковные праздники он туда заходит. Причем тут такой у него исследовательский интерес скорее. Он помнит, держит в голове, что до 80-го года религии не будет. Поэтому он ходит считать народ. Сколько было причастников, сколько было верующих,
то есть
кто идет к мощам. Он прям подробно это записывает. Зная при этом, да, все даты церковных праздников. И рассказывая о них, вот, видимо, помня о своем таком, ну, церковном прошлом. Сознанием дела. Лучше, чем нынешние журналисты он оперирует. Тут прям хочется немножко прочесть, наверное.
Обязательно, обязательно.
Есть фрагмент, это 71-й год, 17 июля, как он идет к мощам. Вот он пишет. «Вот и неделя прошла. Завтра у верующих Загорска, хотя их и не так много, праздник Сергиев день. Обретение мощей Сергия, который, будучи в соборе, несколько раз сжигали при захвате Лавры татарами в 16 веке и в конце 15-го. Тоже интересно, да?
Татары...
У него свои фантазии.
Ну, да, придумал учитель школьный.
Абсолютно,
который...
абсолютно.
А можно тогда делились учителя на предметников в сельских школах?
Нет, в начальной школе
нет. А, он начальный.
Нет, он учитель начальных классов, да.
Дальше он пишет тоже сознанием. Об этом многие верующие не знают. То есть где-то он вычислил про этих татар, что никто не знает, а я знаю.
Которые в 16 веке сжигали мощи преподобного Сергия.
Да. И дальше. В 18 году при вскрытии мощей было обнаружено несколько костей и клок волос. Вот чему поклоняются верующие. Неужели это забыть? Видимо, нет. Осталась привычка, и эта привычка многих держит в плену. Бывая в лавре, я вижу большие очереди верующих приложиться к мощам. Сегодня с вечера будет большое количество богомольцев, так что ни в одном храме, соборе не проберешься. Совпал Сергиев день с выходным днем. Многие придут из Москвы, Подмосковья, соседних областей. Со временем это будет история, а сейчас это фактическая действительность, которую можно видеть и слышать. Завтра из любопытства схожу в лавру и посмотрю по православному преданию, кого Бог принесет. Вот это выражение опять, да? Кого Бог принесет.
Но Бог, естественно, с маленькой буквы.
А, да, конечно, конечно. На следующий день опять идет. Сначала он пишет, какая погода, сколько времени прошло и так далее. Вот дальше. Был в читальне, в парке, а перед обедом, идя в булочную, зашел в лавру. Огромная очередь к мощам, и все почти одни женщины, многие поменьше, за водой, немалая очередь за маслицем. Тоже вполне понимает. И дальше. Не скоро кончится вера в Царство Небесное, в Бога Триединого, большого сонма праведных и святых. Наука так махнула далеко, изображения человека передаются за тысячи километров, его голос слышит во всей планете Земля, а вот от верования еще многие никак не могут отстать.
Но
вот
он при этом никак на эту тему не рефлексирует. То есть у него есть какие-то эмоциональные описания, но размышлений на эту тему нет.
Иногда вот бывают, но они такие довольно простые. Скорее, это такое принятие на веру того, что тогдашняя пропаганда вещает. Вот обещали к 80-му?
Ну, да, жду.
Так и будет, да, жду. Он удивляется, когда видит молодежь в храмах. Потому что, по его представлению, должны сходить только старушки, они помрут, и все. Следующее поколение верующими не будет.
Но это тоже такое общеупотребительное, что ли, удивление. И даже в тогдашних газетах можно часто увидеть, мол, где, ну, понятно, старухи, но что делают молодые люди, когда вокруг них идет строительство новой жизни, они предпочитают проводить время в полумраке церквей.
Да, особенно когда семинаристов он видит, а он их видит часто довольно. Он каждый раз спрашивает, ну что они тут делают? Молодежи, неужели они не понимают, что все это никому не нужно больше? Но, например, на его такой образ жизни, мне кажется, его церковность влияет. Он такой аскет, в общем-то. Ест мало, много ходит, в одежде скромен. И когда он пишет, например, своим родственникам, вот в одном из писем, он говорит: главное хорошо себя вести, никогда не ссориться, не курить, не пить вина. Без курения и вина прожить можно, без хлеба, воды, продуктов питания не проживешь. Такой моралист.
У него очень своеобразный взгляд на мир. Вот я так, слушая тебя сейчас на семинаре, я понимаю, что этот человек это не картинка эпохи. У него очень своеобразный, нехарактерный взгляд. Там аскетом его, наверное, можно назвать, но это какая-то черта характера, и таких людей не так много.
Программист, да, был бы сейчас?
Ну, наверное, был бы программистом, может быть. Но так как там, вот я встречал, помню, как-то в наших экспедициях археологических, году в 2006 у нас были студенты из Иваново, и среди этих студентов был паренек, которого машиной времени занесло там года из 45-го, наверное.
Ого.
Ваня Баянист его звали, парень играл, ну, то есть он просто вот фотографически был вынут из эпохи 40-х годов. Вот такой вот, он ходил в форме солдатской, советской, ну вот как-то так это вот в семье было принято, в пилотке такой сдвинутый, с чубом, с баяном, играл советские песни, других не знал. И вот он, вот он. Вот...
Мистика какая-то.
А на полном серьезе, когда с ним общаешься, ощущение, что вот ночью вышел откуда-то из поля, да, солдатик из 45-го.
Сюжет для романиста.
Да, нет, он потом, на самом деле, я там следил, вырос, стал школьным учителем, как-то это все с него слетело, но вот это из семьи шло, мы выяснили, что это идет из семьи. Вот так папа-милиционер воспитал, а папа-милиционер, в свою очередь, видимо, был тоже таким советским милиционером, таким вот, наверное, налетом дяди Степы. Очень похоже, просто я слушаю, у меня образ этого Васи Баяниста всплывает.
Но, тем не менее, какие-то вот общие идеи он как раз транслирует. Он по складу своего характера, может быть, действительно на особицу несколько стоит от основной массы людей, но убеждения-то у него вот такие среднестатистические вполне.
Да, я думаю, да. А вот в тех дневниках, с которыми ты работал при подготовке к докладу, я так понимаю, ты в основном пользовался корпусом
да,
текстов
материалы прожито.
На сайте «Прожито», да? Приходилось ли тебе сталкиваться вот с чем-то подобным дневникам Михаила Федоровича?
Нет, так как я все-таки целенаправленно искал, я, конечно, смотрел шире, да, на то, что пишет конкретный человек там в разные годы, но все-таки Савин, он особенный. Я думаю, что не зря Ксения взяла именно эти дневники. У меня-то все достаточно стандартно, то есть у меня, я когда начинал с ними работать, у меня сразу было какое-то представление, что нужно взять разных людей, но это в основном люди своего времени. То есть понятно, что это внешние по отношению к церкви разного возраста, в основном с церковью не сталкивавшиеся, поскольку все они там, ну, какие там, Крущевская компания, 57-64, 7 лет. Соответственно, ну, молодые самые...
То есть это люди советских годов рождения?
Да, 30-е, вторая половина 20-х, 30-е, и самая молодая, там девочка, не помню сколько ей, 15 лет где-то, это 40-е годы уже, вторая половина 40-х годов. Она об этом пишет, ну, она пишет, это у нее рефлексия, мы еще об этом, может, поговорим сейчас, по поводу кино. Это же тоже очень интересно, советский антирелигиозный кинематограф тех лет, он до нас практически не дошел, как известно, ну, понятно, что мы можем любой из этих фильмов сейчас найти и посмотреть.
«Туча над Борском».
«Туча над Борском», «Конец света»,
«Исповедь»,
«Чудотворная». Их, может быть, не так много, но про них никто и не помнит. Они вот тогда прошли в кино, и все, и о них забыли. Причем многие их снимали зачастую молодые режиссеры, которые потом, когда-то, спустя там 15, может быть, 20 лет, сняли какие-то очень известные ленты. Вот Борис Бунеев, например, автор моего любимого антирелигиозного, ну, как бы антирелигиозного фильма, показываю кавычки, «Конец света», и о нем очень много говорим, я говорю, ну, и доклад у меня был, что-то мы смотрели, еще, ну, я его, правда, очень люблю. Потом уже он снял такой классный детский фильм «Деревня Утка», если кто-то помнит, как маленькая, странно, вот я кому этот, это один из моих любимых детских фильмов был, я кому о нем, и вот все пожимают плечами, и Саша, наш звукорежиссер, тоже пожимает плечами, никто не помнит, чудесный фильм про то, как девочка приезжает к бабушке на каникулы, а в доме что-то тикает, и она потом выясняет, что это такой вот дух, типа домового живет, которого видят только дети. И, соответственно, все поколения до этой девочки в детстве, и бабушка, и папа этой девочки, и все-все предыдущие поколения, жившие в этом доме, с ним до определенного возраста дружили. И вот показана дружба этой девочки и этого вот этого существа, которое играет Ролан Быков. Чудесно совершенно. И вот Борис... Шишок, да, вот Саша подсказывает, посмотрел уже. Шишок. А вот за сколько...
Низшая демонология.
За 15-20 лет до этого Борис Бунеев снял фильм «Конец света». И он, в общем, по отношению к церкви, не сказать комплиментарный, но там показано вот это отношение. Молодой священник в селе где-то под Переславлем-Залесским восстанавливает церковь, что
да,
странно.
Да, даже трогательно так.
Ну, трогательно, что там, 60-е годы, 60-й год, да, Крущевская компания... В самом разгаре, ну какая церковь, какую церковь могли открыть? Тогда закрывали в основном. И вот первая роль Станислава Любшина, он хорошо играет этого молодого отца Михаила, показаны эти бесконечные диалоги молодежи. И вот я даже приведу, давайте, цитату. Девочка пишет, 45-го года рождения, она школьница из Череповца, пошла в кино, вечером с Лидкой смотрели фильм «Исповедь». Фильм хороший.
Хороший фильм, кстати, подтверждаю.
Фильм хороший, действительно. Девка с парнем очень симпатичная. Как она права, что вышла за него замуж в такое время, когда он почти совсем отрекся от земной обычной жизни и стал священником. Она верила в него, поэтому решилась на такой шаг и сумела стряхнуть с него цепи религии. Обратите внимание тоже, как она про это пишет. То есть она пишет как верующий человек, но верующий просто по-другому. То есть отрекся от земной жизни. жизни и стал
священником. И штампы, цепи религии, да.
Цепи религии, она верила в него и поэтому решилась на такой шаг.
И спасла, конечно.
Ну да, ну это вот, посмотрите
фильм.
Да,
там сюжет такой, молодой человек, талантливый художник-самоучка, он попадает в лапы церковников, в трудный для себя момент жизни, у него умирает мать, верующая женщина, и церковники внушают ему чувство вины, что где она умерла из-за него, из-за того, что он вел беспутный, все речь не церковный, образ жизни. И вот он приезжает в Одессу, в фильм Одесской киностудии, поступает в семинарию, реставрируют иконы в храме, а его подруга, невеста в это время учится, по-моему, в политехническом институте. Нам показывают контраст: яркая, светлая, молодая жизнь. Они ездят на картошку, у них какие-то физкультурные мероприятия. И вот полумрак вот этой семинарии, где кто-то из будущих пастырей думает о том, как он будет зарабатывать деньги на верующих, кто-то ударяется в кликушество и потом практически сходит с ума, вот, то есть принимает постриг. Вот, и вот этот вот молодой человек, он находится меж этих двух миров, но и надо сказать, что его невесте тоже приходится пережить очень трудный с точки зрения того времени момент. Коллектив требует от нее отречься от этого чувства. И она, по-моему, находит только в комсорге понимание, которое говорит ей, что нет, надо бороться, мы с тобой будем бороться. И она борется, она выходит замуж за этого юношу, вытягивает его из удушливого мирка.
Из-за цепи религии.
Да, но не только его, еще и пожилого священника, художника, который тоже, видя это молодое чувство, он понимает, что помню, всю жизнь он хотел писать море и людей, но всю жизнь провел в полутемном храме и писал иконы. И он тоже сбрасывает с себя цепи религии, выходит статья с его отречением, тоже, кстати, очень характерный такой вот признак времени. Вот. И последние кадры, молодые люди, молодые муж и жена идут по берегу моря, а бывший батюшка сидит за мольбертом и пишет картину.
Сейчас мы прервемся буквально на минуту, просто еще маленькая зарисовочка из дневника Зинаиды. Девочки, сколько? Ну, ей было лет 15, наверное, на тот момент. Мне еще... И вот видны эти девичьи переживания, да? Мне понравилось, что парень нарисовал на иконе портрет своей девчонки. Очень похоже, особенно удались глаза. Еще интересный момент. Девушка, придя в церковь, вдруг видит свой портрет в образе Божьей Матери. Я уже не помню.
Есть там, да? Такой момент. Да.
Вот, ну... Вернемся мы сейчас через минуту и к Савину, и к антирелигиозным дневникам. Я напомню, что мы сегодня здесь в совместном проекте «Радио Вера» и Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, и с нами сегодня Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ. Через минуту мы все снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».